Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с каждым из нас. Мы встанем, чтобы выслушать Слово Божье из Второй книги Царств, глава 12, стихи с 1 по 23. Вторая Царств, 12:1-23. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце. И постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они: когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой. И понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: умерло ли дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Аминь. Это Слово Божье.
Спасибо.
если мы являемся очень внимательными прихожанами, тем более, если мы не так давно прошли конфирмацию, то при чтении сегодняшнего текста и видя этот цвет и количество свечей на алтаре, у нас непременно в голове должен произойти такой маленький конфликт. Может быть, даже некий вопрос, и мы между собой можем даже перешептываться. «Слушай, он что-то перепутал. Это не тот текст. Сегодня надо другое читать. Сегодня праздник Преображения, великий праздник. Горят 6 свечей, белый цвет. Должно звучать что-то прекрасное, что-то торжественное, что-то великое». А он читает текст, в котором навряд ли кто-то найдет или увидит радость. И на самом деле с этим действительно можно согласиться, и можно сделать такую оговорку, что и пастыри тоже иногда ошибаются, но иногда ошибаются специально. Иногда ошибаются для того, чтобы мы не превратились бы в такое из прекрасной бурной реки маленькое болотце, где все спокойно, уютно, ничто не меняется уже на протяжении 400 лет, и всем удобно, тепло и комфортно. Конечно, сегодня можно было бы сначала начать проповеди с прекрасного гимна, который мы бы стали и исполнили торжественно, например, такой гимн, как «О благодать спасен тобой», громогласно, как торжествующая, ликующая церковь. И, пожалуй, мы сделаем это, но споем только два куплета. Я попрошу вас всех встать, и мы исполним два куплета. Номер 227. Третий и четвертый куплет. Номер 227. Третий и четвертый куплеты. Могло бы получиться и торжественнее, но, тем не менее, все равно празднично. Но подумайте над этими двумя куплетами, которые мы только что спели. Сильно ли они отличаются от той истории, произошедшей с Давидом? Конечно, Давид не знал этого гимна. Он не пел его. Но те события, о которых мы слышали из Библии, они фактически являются прямым воплощением тех слов, которые мы сегодня поем в этом гимне. Является, можно сказать, фильмом, снятым по этому гимну. О чем мы поем здесь? «Словам Господним верю я, моя вся крепость в них, Он верный щит, Он часть моя во всех путях моих». Всегда ли наши пути добрые и хорошие? Всегда ли мы идем верными путями? Навряд ли кто-то осмелится сказать: «Да, мой путь каждый день, 24 часа в сутки, чист. И поэтому я смело могу петь: Он верный щит, Он честный во всех путях моих». А если я иду неправильным путем, если я ошибаюсь, если я сбился с дороги, является ли Господь моей охраной и моей защитой даже на этом пути? Или Он оставляет меня на это время, когда я иду неверно, когда я ошибаюсь, может быть, по злому умыслу, а может быть, по неразумию своему или по невежеству? Нет. Бог продолжает идти рядом со мной. Всегда. Несмотря ни на что. И поэтому я смело могу твердо петь, не уповая на свою праведность, не на свою верность, а на праведность Христову и на Его верность, что Он мой щит и моя ограда во всех моих путях. Что произошло в этой истории с Давидом? Оставил ли его здесь Бог? Если бы Бог его оставил, не было бы обличения, не было бы упрека Нафана, не было бы этого упрека. И Давид, возможно, ничего бы так и не осознал и жил бы с этим грехом, не исповедовав его. Так бы и жил дальше, как царь, которому можно позволительно все, что он хочет, потому что это его власть. Но именно потому, что Бог был верен ему, пришел Нафан. Именно поэтому. И сегодня, говоря о празднике Преображения, мы должны сказать о том, что ничто не меняет, ничто не освещает и не преображает так человеческое сердце, душу и разум, как скорби, которые он проходит. Как скорби, которые оставляют след, заставляют задуматься, заставляют размышлять и анализировать, делать какие-то выводы, чтобы в дальнейшем принимать совершенно иные решения. Решения, которые дадут добрые плоды. Если мы возьмем несколько людей из Священного Писания и посмотрим на их жизнь, то увидим, что человек сильнее всего менялся, его взгляды менялись, его отношение к окружающим, к близким менялось все, именно когда он проходил какие-то испытания и трудности. Самый яркий пример для нас – это книга Иова. Вы все ее читали, наверное, по несколько раз. И вы помните, что Иов был одним из самых богатых людей Востока. Он был благословленным человеком, который действительно вел праведную жизнь. Но Бог допустил в его жизни испытания, скорби которых, я надеюсь, на нашу жизнь никогда не придет. И в конце, после того, как он уже выслушал всех друзей, все их аргументы и упреки, после того, как он держал слово, Бог обратился к нему со своим словом. И после этого, пройдя сквозь испытания и трудности, Иов говорит: «Раньше я слышал тебе слухом ухо, теперь мои глаза видят тебя. Раньше я слышал тебе, теперь мои глаза видят тебя». Что заставило Иова увидеть Бога? Радость и веселье? Нет. Именно скорбь, которую Бог допустил в его жизни. Вы слышали апостола Павла, который говорит: «У меня так много дарований, так много благословения, которые Бог дал мне. Но есть одно, что моей жизни неприятно. Жало во плоти. Ангел сатаны, посланный удручать меня. Я 3 раза просил Бога, чтобы Он избавил меня от этого, но Господь ответил мне: достаточно с Тебя благодати моей». Не поэтому ли апостол Павел, несмотря на все свои дарования, на всю свою мудрость, которую он действительно мог хвалиться, на все свои знания, мог сказать: «Я первый из грешников, меньший из апостолов». Не потому ли, что скорбь учила его, наставляла его каждый день и напоминала: ты только человек, ты только инструмент в моих руках. Сегодня мы боимся скорбей. Сегодня мы боимся трудностей, боимся испытаний. Мы боимся одиночества. Мы боимся оставленности. И поэтому мы всегда стремимся в какое-то общество, в какую-то суету, что-то делать, с кем-то общаться, о чем-то говорить. Мы бежим от этого, думая тем самым избавить себя от этого. Но, может быть, стоит остановиться и действительно послушать одиночество, послушать тишину, побыть в печали и учиться у нее. Может быть, именно через это Бог желает нас научить гораздо большему, чем мы обладаем сегодня. Вы слышали Евангелие сегодняшнего воскресенья, где Господь говорит о своей славе, что отныне Сын Человеческий прославился, и Бог прославился в Нем. После чего Он говорит это? После того, как Иуда пошел предать Его. Через скорбь, через смерть, через Голгофу и крест Сын Человеческий прославится и прославился в этом мире. И подобно тому, как Христос преобразился, прославился, пройдя через смерть, так должно каждому из нас умерщвлять в себе ветхого человека, ветхого Адама, чтобы в нашей жизни прославлялся образ и подобие Божье. Это парадокс, но его очень сложно отрицать. Без смерти нету жизни. Без скорби нету утешения. Без печали не придет настоящая радость. И если мы хотим обрести небеса, если мы хотим, подобно апостолам, пребывать во свете Христовом, преображении Христовом, нам необходимо пройти этот путь. Не бежать от скорбей, испытаний и трудностей, а пройти через них. И те слова, которые мы поем в гимне, они должны стать нашим гимном, нашими словами. Что я верю Господним словам во всех своих путях. Во всех. Каждому отдельному слову. И если это слово говорит о том, что мне нужно пройти трудности, испытания, скорби, и если оно допускает их в моей жизни, я все равно остаюсь верен ему, несмотря ни на что. Возможно, для современного человека это звучит довольно-таки дико и ужасно, непривычно. Как можно говорить о радости, которая приобретается только через печаль? Как можно говорить о радости, которая приобретается только через слово? Это действительно тяжело слушать и тяжело понять человеку, который привык, или который привык получать удовольствие от всего, что окружает его. От всех, кто окружает его. Привык быть центром, которому служит все, что находится рядом. Человек, который возложил на алтарь свою плоть, она для него является самым главным. Человек, который видит смысл своего бытия в потворстве своим желаниям, своим влечениям. Для такого человека слово о Христе – это действительно юродство, потому что оно предполагает крест. Оно предполагает труд. Оно предполагает насмешки вместо радости. Все это оно напускает в моей жизни. К сожалению, современный христианин немногим отличается от вышеописанного образа. не очень многим, к сожалению. Что сегодня мы можем слышать с церковных кафедр или от наших верующих друзей, от проповедников, от тех, кто считает себя проповедниками? Много красивых слов. Любовь, милость, благодать, прощение, все что угодно. Столько много богословской терминологии, которую люди даже не понимают, но мы все равно ей оперируем, даже иногда сами того не понимая. Но какова главная мысль всех этих проповедей? Приди в церковь, и тебе будет хорошо. Можно было сказать это проще. Приди в церковь, и ты будешь счастлив. Приди в церковь, у тебя решатся все проблемы. Пройдет депрессия. Постепенно наладится семейная жизнь. Не сразу, но, возможно, экономическое состояние придет в норму. Ты только приди в церковь. Ты несчастлив. Человек смотрит на нас, из вежливости ничего нам не говорит. И думает про себя. У меня и так все неплохо. У меня и так нормальная работа. И дома меня ждут. Я нормально провожу день субботний. Все в порядке. Но мы ему говорим, ты ничего не понимаешь, друг. Ты несчастен. Просто ты еще этого не понимаешь. И поверьте мне, многие люди желают оставаться в этом непонимании несчастья, чем быть такими разумными, как мы, которые понимают, что они несчастны. Это очень удивительный диалог. Диалог инопланетянина с человеком с Земли. Я очень часто участвую в таких диалогах, слышу их. Можно провести параллель, когда, а сегодня особенно в нашей повседневной ситуации, когда к нам приезжают люди с другой страны, и говорят о том, как вам здесь плохо жить. Какие вы все несчастные и обмануты. Вот мы-то знаем правду. Бедные вы бедные. И мы смотрим на них и думаем, лучше, наверное, помолчать сейчас. Лучше я буду бедным, чем таким богатым. Но иногда наша проповедь похожа на такую проповедь. Мы пытаемся убедить людей в несчастье, при том, что они не понимают, что они несчастны. И если они говорят, да нет, спасибо вам за заботу, но у меня все в порядке. Мы буквально нападаем на них с проповедью. Не проповедуем, а нападаем на них с проповедью, чтобы осчастливить их, во что бы то ни стало. И они очень счастливы, когда все это заканчивается, поверьте мне. Когда мы уходим, и они уходят. А потом мы размышляем, в чем проблема? Почему они нас не поняли? Ведь мы так много красивых слов сказали. Вроде все правильно. Быстро и даже по правилам гомилетики проповедь. Все отлично было. В чем проблема? Может быть, не от того, что они что-то не понимают. Реально не понимаем мы, куда их приглашаем. Или, может быть, тогда, когда они приходят туда, куда мы их приглашаем, они не видят того, что мы им говорим. Что мы им обещаем. Счастье. Улыбающихся людей. Они приходят к причастию, смотрят, все плачут. Все плачут, каждый второй плачет. Каждое воскресенье. Что за счастье такое? Человек реально не понимает. И проблема в том, что мы проповедуем-то на самом деле очень искренне. Очень искренне. И мы хотим, чтобы им было хорошо в церкви. Чтобы они были счастливы. Но задайте сами себе честно вопрос. Счастливы ли вы в церкви? Всегда ли вам здесь хорошо и уютно? Не бывает ли у вас такой мысли, крамольной мысли, которую вы сразу изгоняете от себя? С неверующими людьми как-то легче, как-то проще с ними. У меня бывает. Честное слово. И мне не стыдно в этом признаться. Может быть, потому что они настоящие, и им не нужно соответствовать какому-то образу. Они такие, какие они есть. Им не нужно притворяться. Они могут позволить быть себе свободными, при том, что о свободе говорим именно мы. Это удивительно. Друзья, если мы приходим в церковь или думаем до сих пор, что придя сюда, мы обретем счастье, то мы самые несчастные. Именно от того, что мы ищем в церкви счастье, мы несчастнее всех людей. Откройте Священное Писание, Ветхий, Новый Завет, и покажите мне хотя бы один стих, где Христос говорит: «Ты придешь в церковь, и все твои проблемы решатся». Хоть один. Разве Он говорит это? По-моему, нет. Может быть, я плохо читал Священное Писание или невнимательно. Но Он напротив говорит: «Отрекись себя, возьми иго мое, возьми крест и следуй за мной». Что это для современного мира? Все то, что делает тебя счастливым, оставь это и иди за мной. А что мы говорим человеку? Ты приди в церковь и будешь счастливым. Все перепутали. Все говорим по-другому. Все говорим иначе. Хотели ли мы называться мужем по сердцу Божьему? Хотели бы называться так? Давида так называет Писание. «Муж по сердцу моему», говорит Господь. Хотели бы прожить то, что прожил Давид? Не очень. Но называться бы, как он хотел. Вот это парадокс. Как быть с Богом и быть счастливым? Представляете, если вы начнете проповедь для неверующего человека с этой истории, прочитаете ему и скажете: «Приходи к нам, у нас так хорошо, посмотри на Давида». Он, наверное, пальцем у виска покрутит и назовет нас блаженными. Но для верующих это комплимент, поэтому можно даже за это не волноваться. Можно ли назвать Давида счастливым? Вот в этой истории. Я бы никому не пожелал такого счастья. Даже самому лютому врагу, если они имеются. Можно ли сказать, что Бог дал ему свою благодать? Да, 100%. Именно она сохранила его в его ложных путях. Она все равно была рядом с ним и напомнила ему о том, что он сошел с истинного пути через пророка Нафана. И самое удивительное, что Давид услышал это слово, услышал эти слова благодати, которые не были сахаром в тот момент, которые были похожи на кнут, на плеть, ударившую очень больно. Но он не сказал священнику: «Если ты мне будешь говорить такие слова, я уйду из церкви», как часто делаем мы сегодня, по крайней мере, я это слышу. Он не сказал это. Он склонился перед Богом. Он признал себя немощным человеком, который сошел с истинного пути, услышал это слово пророка и принял то, что Бог дал ему. Он получил прощение, но плоды будет пожинать всю свою жизнь из одного решения. Потому что в какой-то момент он посчитал, что ему недостаточно. И в этом отношении каждый из нас уподобляется Давиду, похож на него. Но отчего бы не взять, если очень хочется? Но никто же не видит. Захотел и взял. Почему взял? Так захотелось. Нет объяснений. Просто захотелось. Но у тебя же все было. Ну, захотелось что-нибудь новенького. Перестал ценить то, что есть. И как только перестал ценить то, что есть, потерпел крушение. Сразу же упал. И каждый из нас похож. Бог дал тебе все, что у тебя есть. Все для жизни. Все, что необходимо. Может быть, не так много, как царю Давиду, но Он дал тебе все, что тебе необходимо. Если ты забываешь это ценить, ты потерпишь фиаско. ты упадешь. И великая милость, если закон придет к тебе и обличит, и ты услышишь его. Но ведь может такого и не произойти. Ты можешь и не услышать его. Не пугайтесь скорбей. Не пугайтесь обличения. Не пугайтесь, когда совесть бьет. Или когда тот, кто был другом, говорит вам правду. Не пугайтесь этого и не бегите от этого. Цените это. Потому что это настоящая благодать. Когда есть друг, который может сказать истину с любовью, не осудив тебя. Когда есть друг, который позволяет судить о тебе другим людям, потому что они увидят и услышат от тебя, а не от него. Цените это. Дорожите этим каждый день. И помните, что великие праздники, которые предлагает нам Христос, которые предлагает нам Церковь, они не всегда заключаются в торжественных гимнах. Иногда это слово обличения для того, чтобы вернуть нас к жизни. Помолимся.